Дорогие друзья, сердечно вас приветствую именем Господа Иисуса Христа. Мы не совсем чужие. Я дважды был здесь в вашей церкви, и сейчас по приглашению вас или братьев мы опять можем видеться. Слава Господу! Друзья, я хотел сказать, когда брат позвонил, я сначала помолился, я ему сразу ответ не дал. И знаете, что я нашему Господу сказал? Я ему сказал: Господь, ты знаешь, что мой язык, что я косноязычий. Русский язык не мой родной язык. Было время, когда мы по-русски свободно говорили, а потом пришел момент, где мы немецкий изучили больше, и нам он стал родней. И последнее время уже русский язык немного тяжеловато произносится. Но я прошу прощения, если я что-то перепутаю или, может быть, не так назову слово своим именем. Прошу прощения. Я думаю, что содержание слова Божьего гораздо важнее для нашей души. И знаете, что я еще Господу сказал в молитве? Господи, дай мне силы проповедовать не по приглашению, а по любви. Я сказал: Господи, дай мне полюбить эти души, если я их еще сейчас не вижу передо мной. Но это люди, искупленные тобой, или за которыми ты идешь, стучишь, и которых ты любишь. Дай ничего плохого не сказать, или неправильного, и не лишнего сказать. И Господь дал мне радость видеть вас, и я сказал брату: да. Друзья, я сейчас еще не буду касаться темы. Я хотел одно слово прочитать из Деяния апостола для общего понятия. Деяния апостолов, 26 глава, 13 и 14 стихи. Там речь идет о Савле, который перед Дамаском встретил Господа, или Господь встретил его. И там написаны следующие слова. Когда апостол уже в третий раз рассказывает свое покаяние, и он говорит, что среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Дорогие друзья, это пока не по теме. Я хотел на одну мысль обратить внимание. Заметьте, что Павел, он прошел такой путь потом с Господом, и он был вознесен до третьего неба. Он слышал разговорную речь. Но здесь при призыве Бог заговорил на еврейском языке к нему. Павел обладал многими языками. Он имел большие знания и говорил на нескольких языках. Почему Бог заговорил к нему на еврейском языке? А знаете почему? Потому что это его родной язык. И я уверен, дорогие друзья, что в нашей жизни Бог нас будет призывать, Бог будет с нами разговаривать на нашем языке, на нам понятном языке. Я не имею в виду на украинском, на русском, на немецком. Но он имеет подход к тебе и ко мне на своих особых, на своем уровне. И он знает, что этот язык ты поймешь. Если, может быть, не с кафедры, а может быть, пение, а может быть, молитва матери, а может, увещевание, а может быть, авария, а может быть, пожар твоего дома. Бог будет говорить в жизни к тебе на твоем, на тебе доступном языке, чтобы достучаться. Павел понял, говорит: кто ты, Господи? Он понял наречие, только он не знал, с кем он разговаривает. Это так, может быть, для вступления. Бог будет говорить с тобой на твоем языке. Мой Бог и я. Дорогие друзья, эта тема, она настолько обширная, большая. Одно слово «Бог» не обрисовать нам и никак не исчерпать одну маленькую крупицу этого великого слова. Если я повторяю три раза «мой Бог и я», то «я» не хочется произносить, потому что великий Бог и ничтожно и я, а мы говорим «мой Бог и я». Знаете, друзья, как больно на сердце, когда люди, когда где-то землетрясение или война, или кто-то умирает при аварии, ну где же Бог был, где же Бог был? Когда мы мир перевернули головой вниз, то мы не спрашивали: «Господи, каково Твое мнение?» А вот когда мы все испортили на этой земле, мы люди, мы говорим: «Бог, где Ты был, когда мой сын умирал? Где Ты был, когда моя жена попала в аварию?» И так далее. Для нас Господь – это величина, это абсолютный авторитет. И поэтому мы не можем задавать вопросы Богу: «Почему Ты сделал так, почему Ты делаешь иначе?» Вчера на собрании одна сестра, она засвидетельствовала, она пережила интересное, ну, я только вскользь скажу, она пошла взять деньги в автомате и подходит к автомату, а там кто-то до нее все данные дал, а деньги не взял, оставил деньги и ушел. Она смотрит, тут куча денег. Она взяла, отнесла в кассу и говорит: «Чужие деньги». Проходит немного времени, и у нее потерялся кошелек, и она ищет, ищет, и она думает: «Может быть, кто-то в кассе сдал, тоже в краш-паркассе». И она пошла в банк: «Да, говорит, ваши деньги здесь, кто-то нашел и отдал». И говорит, неделю прошло, она у автомата берет деньги и забывает свои деньги там, и потом, немного погодя, бежит, денег нету. Она в ужасе. Подходит к кассе: «Да, кто-то сдал». И она говорит: «Я один раз только сделала, а Бог мне дважды воздал». Дорогие друзья, величина Господа. Мы не можем обрисовать, нет таких мест и таких слов, как мы пели, чтобы обрисовать величину нашего Господа. И знаете, как мы можем Бога поставить в свою величину, в свет Божий, когда мы себя... для себя правильную мерку возьмем. Как сказал Иоанн Креститель: «Ему возрастать, а мне умаляться». Чем меньше мы будем, тем больше будет Господь. И наоборот. Знаете, друзья, у нас на следующей неделе членская. Я занимаюсь одной темой, которую я хотел нашим дорогим друзьям, братьям и сестрам преподнести. И Бог положил мне на сердце исследую, какие проблемы были у верующих людей Ветхого Завета. И сравни, какие проблемы были у верующих Нового Завета. И сравни проблемы, которые сегодня испытают верующие. Знаете, друзья, я просто взялся за голову. Какие большие изменения, что все происходит, происходило, как все изменяется. И я подумал: «Господи, как хорошо, и когда грех растет, а благодать еще выше». И вот грех растет, а благодать выше, никак грех благодать не обгонит. Какая милость нашего Господа, великий Господь. И поэтому я бы хотел, чтобы мы нашего Бога во всю величину могли лицезреть. Конечно, все не удастся нам за один вечер, но я хотел, чтобы мы думали в это направление: великий Бог и маленький я, и отношение Бога к человеку. Мы только одну детальку сегодня царапнем о нашем великом Боге, мой Бог и я. Знаете, друзья, две большие ошибки делают люди, и мы с вами, или мы их делали, а может быть и продолжаем еще. Есть люди, которые говорят: «Великий Бог – это недоступность, это что-то такое, конечно, Бог свят, нам не сравниться с Ним. Но если мы будем твердить, что Бог недоступен где-то далеко, ой, Боже, сохрани контакт с Тобой, мы никогда не познаем Бога». И есть другая категория людей, они Бога принимают за какого-то своего товарища. Они позволяют, они могут, сидя молиться: «Ну что, ну Бог есть Бог, и, ну что?» Они умоляют Бога. И это неправильно, и другое неправильно. Надо нам поставить Бога на свою величину. Бог великий, Бог создатель всего, Бог позаботился о нас обо всем. Но Бог на первом плане, ищет человека. Он сделал все, что мы видим для нас, чтобы мы попали в контакт с ним. Он послал сына своего, он проложил эту автобан, он проложил путь к нашим сердцам и разговаривает с нами. Бог великий, и в наших сердцах мы можем испытать и через совесть, и через другие органы, как велик наш Бог. Друзья, маленький такой пример. Я недавно читал, что из всех цветов, которые на земле существуют, зеленый цвет самый успокаивающий. Я не зря беру это слово в уста, потому что у нас об этом слове сейчас речь пойдет. Он реагирует на желтые и на другие, но когда он не понимает этого сам, но когда он находится в сфере зеленого цвета, он успокаивается. И нервы, и душа. Я думаю, Господи, как чудно Ты успокоил нас природой. Везде зелень. Я посмотрел, когда врачи делают операцию, почему-то они в Германии в зеленый цвет одеваются. Думаю, почему? Наверное, что пациенту было успокоение. Это психика. Там немножко глубже смысл лежит. Знаете, многие люди имеют превратное понятие о Боге. Как я уже сказал, Бог, о, Боже, сохрани. Или же Бог ничего особенного, мы можем с Ним рассуждать и вот так. Знаете, друзья, вот есть народ северный, эвенки или и другие еще, у них Бог не один, а божество. И у них понятие совершенно другое. У них деревянный Бог, у них где-то еще какой-нибудь, из глины слепленный. И вот он идет на охоту, и вот этот боженька, он ему приносит кушать, вот этому деревянному Богу, и идет на охоту. Чтобы ты был милостив ко мне, чтобы у меня была удача на охоте. И вот когда он приходит, и у него хорошая удача, вот, он берет кусок мяса и ему еще дает. Вот ты помог мне, вот мой Бог. А когда удачи нет, он приходит, берет кнут и бьет своего Бога. Почему ты мне не помог? Дорогие друзья, вот такие превратные взгляды на нашего великого Бога. Бог и я. О, как хочется вот это «я» стереть. Кто я? Что Бог столько лет, 18 лет за мной шел, 18 лет стучался в мое сердце. Кто я? Да крупинка незаметная. Оказывается, Бог каждого видит и каждого знает и правит каждой жизнью. И то, что у тебя в жизни у меня случилось, это все по Божьему дозволению. Не все по воле Божьей, но по Божьему дозволению все. Бог хотел бы нас обсыпать милостью, и Он это и делает. Но иногда бывает, что человек не понимает слов Божьих, и он рвется на несчастье. И Бог другой раз допускает что-то в нашей жизни. И это в конце оборачивается в милость. Друзья, я хотел бы сегодня прочитать другое местописание, очень знакомое. Может быть, кто-то сейчас начнет морщить нос и скажет, так этот псалом я уже наизусть знаю, и я не сомневаюсь, что вы его знаете, дорогие друзья. А вот Господь положил мне в этом псалме хоть маленькую крупицу великого Бога показать, как Бог относится к нам, ко мне и к тебе. Мы прочтем Псалом 22, всеми нами знакомый. Вы уже знаете, о чем я буду говорить. Я прочту его. Обратите, пожалуйста, внимание на 4 стих. На нем мы будем дольше останавливаться. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Подкрепляет душу мою, и все Он, великий Бог. Подкрепляет душу мою, направляет Он меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла,
потому что ты, он со мною, твой жезл и твой посох, они успокоивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем главу мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Дорогие друзья, какое упование Давида! Какое утешение! После всего, вы знаете, мы не будем касаться мой подробностей, но вы все знаете Давида, знаете его мальчишкой, знаете, когда он был оруженосицем, вы знаете, когда он был воином и когда он был грешником. И он остался по сердцу Бога. Интересно. Бог велик милостью. Спорит ли глина с горшечником, Исаия 45, почему ты меня так сделал? Что человек, что ты помнишь меня, его? И тем не менее, Бог никогда не оставляет человека. Дорогие друзья, я хотел сказать, что цель моей проповеди будет, чтобы мы, когда будем выходить отсюда, чтобы мы были размером меньше, а Бог в многократном размере больше. И знаете, друзья, мы будем счастливы, если мы Бога возвеличим. Это автоматически происходит. Мы Бога возвеличиваем, мы становимся меньше. Если мы начинаем о себе мнить, мы умаляем Бога. И Бог не может нас так благословить. Большая вера. Нужна нам большая вера, дорогие друзья. Почему Христос сказал, если у вас вера будет с горшечное зернышко, вы можете горы передвигать? Так, может быть, небольшая вера с нас спрашивается, а вера в большого Бога. Достаточно верить в большого Бога и принимать все от Его руки, как Господь этого и желает. Дорогие друзья, наши проблемы, они будут умаляться с каждым разом, когда мы будем Бога увеличивать, ублажать Его. Чем больше Бог, тем меньше проблемы. И знаете, как что-то некто сказал такие слова? Твои проблемы – это сырой материал для чудес Господних, для благословений Господних. Потому что в каждой проблеме Бог предлагает помощь, выход. Если ты правильную руку возьмешь, как Петр, когда он тонул, то ты после этой проблемы то оживешь, и ты видишь, как Бог справился с твоей проблемой. Начнешь ты сам проблему решать, будет неудача. Предай Господу путь твой. 22-й псалом – это объяснение любви Бога к человеку. Только Давид, он просмотрел милость Божью, и он написал этот псалом, возвеличил своего Господа. Давид испытал на себя силу Бога. Я хотел остановиться на 4-м стихе, и именно эти слова: «Ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Что он называет два инструмента, которые совершенно для разного назначения. Твой жезл и твой посох. И оба исполняют одну функцию. Вот это интересно в нашей жизни. Жезл. Ну, бывает железный жезл, бывает деревянный. Это как палка для обороны. Или там жезл, когда цари были, они жезлами символически еще действовали. Во всяком случае, жезл – это орудие, с которым можно кому-то нанести удар. Посох – нечто другое. Вы простите меня, друзья, я взял с собой посох, чтобы оставить зрительную память. Вот я принес вам посох. Обычный посох. И знаете, почему он мне нравится? Один брат подарил мне его. Он в узах пробыл больше 10 лет, и этот посох помогал ему. Нет, он не имеет особой силы, но он исполнял свою роль. Этот человек, этот брат, который
жизнь отдал для Господа, он опирался на ней, на этой, вот на этой тросточке. И Бог его благословил. Пускай не стоит. Дорогие друзья, что за посох? О чем мы читаем здесь? Посох, он для разных... Назначение посоха многозначное. Если человек хромает, если человек, у него нога болит, он опирается на этот посох, и он успокаивает тело. Ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, дают покой. То есть нога не так болит, спина не так перекривляется. Символ хороший. Твой посох, он успокаивает меня. И знаете, что еще можно? Я представляю, когда Иосиф посещал своих братьев и искал своих братьев, он нес что-то, он подарки нес, он кушанье нес, пищу своим братьям. И как хорошо вот этот посох употребляется для, чтобы нести тяжести. Сумочку сюда, и он этим посохом опять успокаивает. Легче рукам, потому что плечи выдерживают больше. Ибо твой посох успокаивает меня. Видели ли вы старичков, которые шли вот так и спину поддерживали своим посохом? Вот так я видел некоторых стариков, они вот так этим посохом, они свою спину поддерживают. Ибо твой посох успокаивает меня. Друзья, я не хотел что-то особое вам сверхъестественное сказать, но если Давид говорит, что твой жезл и твой посох, они исполняют в моей жизни большую роль, они успокаивают его и нас. Но я думаю, что в то время, когда лев приходил или медведица и хотели унести ягненка, то, наверное, Давид оставил посох, но взял жезл и оборонялся, и одержал победу. Но разрешите сказать, дорогие друзья, что посох Давид никогда не выпускал из рук. Вы скажете, какое место Писания? Дорогие друзья, не об этом посохе я говорю, и не об этом посохе пишет Давид в этом псалме. У него был другой посох. И об этом идет речь. Давайте обратим внимание на одно слово. Ибо твой жезл и твой посох. Все, что стругано руками человека, это еще не Божий посох. Это нам для того, чтобы пойти к врачу и так далее. Или на костылях. Но твой жезл и твой посох, он выглядит по-другому. И я спрашиваю, каким посохом действовал Давид, когда он шел на Голиафа? Я не знаю, был у него посох или нет. Я знаю, что вот такая рогатулина была у него. У него праща была, у него было 5 камней. А как с посохом? Дорогие друзья, у Давида был необыкновенный, сильный посох, на который он опирался. И он говорит Голиафу, ты идешь... Весь одетый, ты идешь весь в металле окутанный, с мечом, а я иду с моим посохом во имя Бога. Сильный посох, на кого он опирался. И кто одержал победу? Давид. Ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Между прочим, на одном детском служении один мальчик задал вопрос. Учитель мальчику задал вопрос, или всему классу, почему Давид избрал 5 камней, а ему нужен был всего 1 камень? Ну, маленький Сережа говорит, ну, если он первым промажет, то вторым точно попадет. А учитель ему говорит, знаете, если Бог повелевает, то он не промажет. Бог знает, что бы это было за Божье ведение, что это был бы за посох Божий, если бы он промазал. Но можно и по-другому подумать, а может быть придут 5 филистимлян, и Давид был готов на всех 5. Твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. Как необходим был этот посох Давиду? И когда он был мальчишкой, и когда избирали его, когда он стал царем, и когда он на Голиафа шел, и когда он 10 000 филистимлян победил, как нужен был ему этот посох, дорогие друзья. Я сейчас не думаю, этот посох деревянный. Он говорит, твой посох. Мы еще об этом дальше услышим. И когда Саул бесновался, и Давид играл на своей свирели, и вот он копьем хотел пронзить его, и он отскочил. Ах, этот посох, Божья помощь, милость, опора. Оказывается, Давид орудовал другим посохом. Но мне это важно, что он в псалме об этом написал. В пещере Саул спит, а Давид еще глубже. В какой опасности он находится? И Господь его выводит. Тут гора с одной стороны, идет Саул со своим множеством, а тут Давид с горсточкой, и вот они чуть ли не в прятки играют, ищут друг друга. Один хороший размах, и нет Давида, но твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. Дорогие друзья, что значит человек, что ты помнишь его? Но я хотел бы и еще вопрос задать Давиду. Давид, а как насчет жезла? Испытал ли ты жезл Божий на тебе? О, да, я испытал жезл Божий на мне. Там произошло, что касается Урия, Версавия, жена этого воина. Потом я убил его, а потом ребенок родился. Я лежал на земле и кричал, и плакал. О, это было больно. Господь протянул жезл. Как я плакал. Не только посох, но и жезлом Господь. А как после этого я успокоился, когда Господь простил мне грехи. Твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. Ведь очень больно. А еще был ли удар этого жезла на тебе? Был. А вот я задумал, страхом сердце наполнилось, могу ли я победить врагов? И я сосчитал народ, хотел узнать силу мою. И что произошло? Я потерял 80 000 воинов. Как это было больно. Господи, я испытал не только посох, но и жезл на мне. И это было хорошо, но после того, как все это было. А был ли еще удар? Да, Авессалом, сын мой, против меня пошел. Я в бегах, униженный. Кто-то там песок бросает и кричит нехорошие слова. Как это было больно. Но, Давид, после этого Бог тебя взял опять в объятия. Он успокоил тебя. Дорогие друзья, я не знаю, как прошло ваше детство. Я помню себя. Я был мальчишкой, и вот отец на работе, я шалил, натворил что-то. И вот мать говорит, подожди, придет отец, он с тобой поговорит. Для меня это были самые страшные слова. Целый день я смотрю, как солнце медленно движется, как часы медленно идут. Я жду чего-то, маюсь и мучаюсь. А когда отец пришел, или поругал, или нашлепал, или поговорил, о, слегло сердце, все прошло позади. Успокоился. Он принимает каждого сына и бьет, которого принимает, испытывает, а потом дает глубокое успокоение. Я хотел спросить, дорогой друг, как у тебя с посохом, как у тебя с жезлом? Давид хотел дом построить, Господь остановил его, нет, посмотри на свои руки, они в крови, ты много проливал крови, не пойдет. Ах, удар, какой удар, тут и авторитет есть, и деньги есть, и люди есть, а Бог говорит, нет. Друзья, Бывают в жизни моменты, когда Господь не только нам посох в руки дает, или сначала жезл, а потом посох. И потом мы видим, Господь, как хорошо, как один пророк говорит, что ты на меня злился или такое есть, негодовал на меня. Как хорошо, что были такие моменты в моей жизни. Одна девочка была при смерти, это на Украине было. Была при смерти, мать очень переживала. И вот перед смертью она чувствует, что дочь умрет. И она хотела зайти последний раз в комнату и попрощаться. И она протянула руки к девочке. И слышит крик девочки. «Мама, не трогай меня, твои руки в крови, не трогай меня. Что ты, деточка? Мама, не трогай меня». Она умерла. И на кладбище, когда все стали расходиться, мать на коленях плачет, и она смотрит, и пресвитер остался. И она говорит, брат мой, виноват, права была моя дочь, у меня кровь на руках. Я двух детей не родила, которые я должна была родить. И она обратилась к Богу. Как хорошо, когда Господь вовремя напоминает нам, что человек, что ты помнишь его, Бог мой и я, великий Господь и маленький я. Павел, сатана бьет тебя кулаками, за что? И Бог говорит, довольно для тебя благодати моей. Ты иногда почувствуешь мой жезл. Но это для тебя будет полезно, иначе ты возгордишься. Подними меня и тебя до третьего неба. Кто, как, чем кончится жизнь наша? Он должен в смирении остаться, Павел, служить церквам, организовывать новые церкви. Да, Исаия в 12 главе говорит, благодарю Господи, что ты гневался на меня. И евреям бьет же всякого сына, которого принимает, чтобы успокоить потом его. Дорогие друзья, мне вспоминается другой жезл и другой посох. Я сейчас о посохе хочу говорить. Этому посоху 20 лет. Иаков. Он с этим посохом убегает от отца, убегает от братов, бежит в Месопотамию. И опирается на этом 20 лет, на этом посохе. И вот когда возвращается, поднимает посох и говорит, я вот эту речку я перешел с одним посохом в руке, а ныне у меня два стана. Я разбогател. 20 лет этому посоху. И знаете, для чего посох еще нужен? Для чего он очень удобен? Когда человек преклоняет колени, как легко встать с колен при помощи посоха? И был еще обычай, когда между собой царили пророки, там, когда они заключали какой-то договор, или когда отец с сыновьями, то они брали свой посох и кланялись ему. То есть это свидетель, который всю жизнь со мною. И я представляю, это Иаков 7 раз перед братом падает и поднимается. Падает, и посох опять в руке поднимается. Ну какой посох у него был в руке, дорогие друзья? Я не намерен думать об этом посохе, который служил ему 20 лет для опоры своей плоти. Но там, когда он боролся с Богом, он получил новый посох. И имя этому посоху – Израиль. И это было столько силы, что он мог пойти к брату и за 7 неправд 7 раз преклониться и сказать, брат, прости, я виноват. И знаете, когда он уходил от брата, он 2 козочки зарезал. 2 козочки. Казалось бы, ничтожно. А за 20 лет набралось, знаете, сколько процентов? И он возвращается оттуда, с Месопотамии, он возвращается, делает 2 стана и делает подарки. То есть он отдает свою вину, он заглаживает свою вину. И брату делает 2 таких табуна. И я сосчитал, знаете, сколько эти две козочки обошлись? 580 голов он дает ему взамен тех двух козочек, которые он солгал и говорит, твой Бог послал меня, когда он отца обманывал. Дорого получается, не так ли? И знаете, в еврейском, на еврейском языке или в их наречии, каждая цифра обозначает что-то. И возьмите, проверьте, 580 этих голов, что он отдал. Слово для этого примирение. Означает примирение. Вот новый жезл помог, новый посох помог ему с братом примириться, без кровопролития. Ибо имя будет твое Израиль. И так примирился, что Бог в Библии 18 раз называет в Библии Бог Иакова. Бог прощает, Бог его ведет. И дальше, там в Пенуэле он получил новый посох, имя этому посоху Израиль. И написано в Библии, когда он состарился, то он говорит, сыновья, слушайте, сыны Иакова, голос вашего отца Израиля. Он уже поменял этот посох. Мой друг, каков твой посох? На что ты опираешься в жизни? Какие приоритеты у тебя? Какие у тебя отношения с Богом? Может быть, есть такие опоры, которые уже гнилые. Но вот, друзья, я нашел еще один посох в Библии. Этому посоху 40 лет. Нет, 80 лет. Посох Моисея. Моисей, когда он был призван, он говорит, иди к народу, выведи народ мой. Ну, как я могу доказать? Господь, сделай ты мне чудо. Он говорит, что у тебя в руке? Он говорит, посох, брось его. Заметьте, брось его. А потом в 4 главе написано, возьми посох Божий. Облекись ты в другую силу. Возьми посох Божий. Забудь этот посох, которым ты овец спас. Я дам тебе новый посох, и ты будешь моим свидетелем. Посох силы и чудес. Я хотел спросить, дорогие друзья, каждого. Дай себе ответ, каков твой посох? На что ты опираешься в жизни? Есть разные опоры. Молодость, сила. Ах, мне только 17, 18 лет, 25 лет. Ах, жизнь впереди. И этим ты козыряешь. Это твой посох, на это ты опираешься. Здоровье. Ты не можешь жаловаться. Всегда так не будет. Этот посох надломится. Эта опора, она войдет тебе в руку. И ты узнаешь дорогу в больницу и дорогу в аптеку. Этот посох кончится. Твое образование? Не полагайся на разум твой. Может быть, специальность, а может быть, ты инженер или еще что-то хочешь стать, и обещаешь себе. Знаете, дорогие друзья, я вот недавно слушал кассету одного брата. Он тоже из Союза приехал. За короткое время, не знаю, честно, нечестно, он сделал... Он стал доктором, а потом он стал и профессором. И он разъезжается, проповедует. И в одной маленькой проповеди, 30 минут, 35 минут, он успел сказать, на скольких языках он умеет разговаривать. Он успел сказать, что он доктор, и успел сказать, что он профессор. И я думаю, это ли твоя опора, брат мой? На каком языке ты будешь в небе разговаривать? Может быть, ни один язык не подойдет, потому что ты можешь возгордиться. На какой посох ты опираешься? На деньги, может быть? Бабушка тебе завещание оставляет, и, может быть, хорошую сумму. Эти посохи, они надломятся. Они не останутся, они просто не имеют силы. Возьми посох Божий, дорогой друг. Библия, один человек, он себе посох выстрогал хороший и говорит: житницы мои, урожай большой, и я перестрою свои сараи, свои зернохранилища, и радуйся, душа, ешь, наслаждайся. А Слово Божье говорит: безумец, неправильный посох ты взял. Я и Бог, Бог мой и я. Как страшно, когда человек становится на место Бога, когда он свои посохи стружит и говорит: без Бога шире дорога. Чем кончился союз, который так хотел Хрущев показать последнего христианина за пару лет? Знаете, дорогие друзья, я прочту еще два места Писания. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Здесь имеется в виду хваление, то есть радуйся, возвещай, что у тебя сила. Дорогие друзья, у нас будут еще на эту тему другие беседы в следующие вечера. Что мы делаем с авторитетом Божьим? С той силой, что верующие должны иметь? На каком месте у тебя Бог? Что люди в тебя видят, когда видят, что ты верующий? Что они от тебя слышат, когда ты разговариваешь? И что они видят, когда ты творишь неправду? Я думаю, друзья, я читал недавно такую статистику, что человек, что он слышит, он запоминает только 20%. 20%. То, что он видит, он запоминает 30%. А то, что он слышит и видит, он запоминает 50%. А то, что он сам говорит, это нашим проповедникам касается, он запоминает 70%. А то, что он делает, он запоминает 90%. Поэтому, дорогие друзья, я желаю, чтобы мы вышли на 90. То, что мы слышим, то, что мы говорим, что мы и делали то, что Богу угодно. Еще Псалом 19, 8 и 9 стихи. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Это участь верующего, который уповает на Господа. Он не постыдится. Знаете, друзья, сейчас, приближаясь к концу, я хотел вам еще оставить несколько посохов. Хочу раздать несколько посохов. Кто желает получить посох? Нет, я не принес с собой, но я нашел другие. Псалом 49, 15 стих. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, ты прославишь меня». Когда скорбь, не пытайся какими-то образами выкарабкиваться, что-то делать, где-то солгать, где-то полуправду что-то. Но надейся на Господа. Призови меня в день скорби. 1 Петра, 2 посох, кто желает взять. Все ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас, Бог и ты. Мы часто с такими ношами ходим. А Бог говорит: ну допусти ты меня до твоих проблем. Я решу их быстро, благословенно, с победой. Нет, мы сами носим и носим вот наши тяжести. Еще один посох, притчи 3:5. Надейся на Господа всем сердцем своим и не ссылайся на разум свой. Не надейся на разум свой, на эту голову не надейся, но всеми силами и на Господа. Хороший посох можете взять. Возвожу очи мои к небесам, к горам, откуда приходит помощь моя. Какие прекрасные посохи в Библии есть. И я желаю, чтобы вы взяли один посох и шли с Господом. Бог и ты. Знаете, друзья, недавно один брат мне рассказал такую историю. Я чуть не плакал. Он говорит, он встретил женщину, которая не хочет о Боге знать. Он пытался ей что-то сказать. Она мотала головой, молчи, не договаривая, и затыкала уши. Но почему ты такая жестокая? А говорит, когда я была помоложе, у меня было сердце открыто, я хотел поговорить с пресвитером. И я, говорит, бегал за ним, потом он посмотрел на часы и сказал, о, мое время кончилось, придешь в следующий раз. И, говорит, я больше не пришла. И такие люди есть. Дорогие друзья, я хотел напомнить, что, может быть, у кого-то на сердце есть что-то. У нас есть время для вас. Если кто-то в жизни надеялся и проиграл, он надеялся на свой посох. А может быть, ты желаешь с Богом войти в такой настоящий контакт, чтобы Бог был великим твоим водителем, чтобы Он был спасителем. То есть я недавно в беседе с одной старушечкой, я замечал, что она на собрании плачет. Плачет раз, плачет два, плачет три. И однажды я подходил к ней. Сестричка, что у вас на сердце? А уже трясется, бедненькая. Да, да, слово меня коснулось, слово коснулось. Всегда один ответ. И однажды она пожелала побеседовать. И вот мы беседуем. Она стоит, говорит, я хочу рассказать свою жизнь, но на коленях. И она стала на колени, стала рассказывать. И говорит, когда я была молодая, я натворила. Но я и каялась, и в воду пошла, но я не открыла грех. И я мучилась вот 45 лет с этим грехом. Да я уже не знаю, что делать, у меня кошмары снятся, у меня такое чувство, что я вообще не спасена. Я мучаюсь. Давай, говорит, скажи церкви, и если меня накажут, тогда правильно, я успокоюсь. И когда мы помолились, когда эта сестра раскрыла свои уста и могла Господу признать все это, и она сокрушалась. И я смотрю, эта сестричка на коленочках приближается ко мне. Брат, как сердце радуется, как я свободна стала, как хорошо мне на сердце. Почему я не сделала это 40 лет тому назад? Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Некоторые боятся быть наказанным. Но если раскаяние, кто же наказывает? Бог прощает. И братья вам могут всегда помочь в молитве. Возьми посох Божий. Знаете, дорогие друзья, я имею много вопросов, которые я не могу здесь на земле разрешить. Может быть, вы тоже такого мнения. Я уже моей церкви сказал, несколько вопросов назвал, которые я желаю задать Господу. Но ответ я получу, наверное, в небесах. Я хотел бы один из вопросов задать, Господи, ты мне в жизни дал столько лет, 50-60 лет и больше. Я встретился с многими людьми, и я знаю сейчас, что ты их дал мне, чтобы я им сказал об Иисусе, чтобы я им подарил вот этот посох, упование твое. А я им не сказал, что будет с этими душами, Господи, неужели они пропали? Поэтому я сказал, Господи, если будет возможность, я всегда дам людям такую возможность не стыдиться, не бояться, приблизиться с любыми вопросами, побеседовать, помолиться и прославить Господа через свое раскаяние. И если ты уже 25 лет христианин, не имеет значения, если в сердце затаился грех, освободи сердце. Господь это сделает. Брось свой посох и возьми Божий посох, и опирайся на Господа, и ты возведешь свои глаза горам, откуда приходит твоя помощь. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Как сладко быть в общении с Богом, как хорошо, как приятно. Если кто-то не познал Господа, как это просто делается. Конечно, коленки дрожат, иногда сердце прыгает, переживания большие, но потом происходит успокоение, когда Господь прощает грех. Как освобождается сердце наше. Как хочется, знаете, когда мы с душами разговариваем после призыва, то я чувствую, когда у них происходит момент покаяния, когда камень падает. Прямо момент, секунду могу назвать, когда он молится, и вот до конца не помолился еще, и уже начинает: «Господи, я прошу за брата моего, прошу за сестру, прошу за маму и за папу». И я чувствую, когда человек начинает просить за следующего, то там произошло изменение, там произошло облегчение сердца. И Господь может сегодня тебе дать. Я приглашаю, дорогие друзья, я не буду делать призыва, но я прошу, у нас еще будет несколько других вечеров. Там мы еще коснемся некоторых примеров, как Бог нас ведет, как благословляет, как Бог нас ищет, и как находит, и как мы можем найти Господа. Но сегодня приглашаю, если кто желает побеседовать, братья здесь, оставайтесь, помолимся. И Господь никого еще не обманул. Ты был бы первым, если бы ты был бы обманут. Последний пример, и мы закончим. В одном зале был, я не знаю, как это по-русски называется, аукцион. Продавали вещи, кто больше даст. Вы знаете, вот такие есть. Находят некоторые вещи, потом назначают цену, кто больше даст, тот забирает. И вот в зале люди, богатые, бедные, и один мальчик, он приполз, он не имел костылей, чтобы ходить. Но он слышит, что в этом зале сегодня будут разыгрывать костыли, а у него $12. Может быть, он их получит, и он домой пойдет облегченный с этим посохом. И вот тот человек, который спереди стоит, он говорит: $5. Мальчик поднимает руку: «Даю 5». И один знатный человек сидит: 6. Кто дает больше? Опять мальчик: 7. Никто не хочет, этот старик: 8, этот человек. Люди начинают возмущаться: 10. Даю 11, говорит тот. Но кому же достанутся эти костыли? И люди начинают негодовать: «Да тебе же они не нужны, молодой или солидный человек. Дай, пускай возьмет этот мальчик, он нуждается». И мальчик говорит: 12. Тот говорит: 15. И костыли пошли к этому человеку. Печально, не так ли? Но это не конец этой истории. И вот этот человек, он приходит к этому мальчику и говорит: «Мальчик, я дарю тебе эти костыли, возьми. Я тебе хочу обрадовать. Вот тебе посох, и иди с миром». Дорогие друзья, не похожа ли эта история нашего Иисуса Христа? Он за нас заплатил самую дорогую цену, чтобы мы блаженствовали в раю на небе. Пусть Господь благословит нас. Продумайте, если сейчас у кого-то сердце побуждает помолиться, мы дадим место и время. Господь да благословит нас. Аминь. Мы помолимся.